Здравствуйте, товарищи. Меня зовут Михаил Потемко, и сегодня в гостях у нас Альберт Юрьевич Силантьев, доктор технических наук, профессор Российской академии наук. Здравствуйте, Альберт Юрьевич.
Добрый день. Добрый день, товарищи слушатели и зрители. Ну и, соответственно, мы делаем сейчас вторую запись, продолжаем то, что
да. у нас Альберт Юрьевич, было. На прошлой передаче мы с вами поговорили о теории социальных организмов. Если быть точнее, мы дали некое введение. Напомните, пожалуйста, основные тезисы, о чем мы говорили в прошлой передаче.
Спасибо, Михаил Васильевич, за предоставленную возможность. Давайте этим займемся. Итак, значит, логика наших, так сказать, серий передач, надо, наверное, было сразу в первой выступлении об этом сказать, будет следующее. Несколько передач будут посвящены как раз теории социальных организмов, и мы продолжим, так сказать, наш разговор в этой передаче. А последующие передачи будут прикладные, которые связаны с действием финансов в мире, политической обстановки, ну, в мире и в России. Вот, сделав такое коротенькое отступление, вот сейчас перейдем, кратко напомним, что же у нас было во время первой записи. Значит, в первой записи мы с вами констатировали следующее, что мы можем описывать поведение социальных систем или так называемых социальных организмов и договорились о том, что основными характеристиками, которые описывают социальные организмы, являются социальные ресурсы. А социальные ресурсы – это то, что нужно вот всем, обязательно всем нужно, и всем не хватает. Вот. Мы выделили четыре типа социальных ресурсов для организмов, которые кратко называем ключевыми словами – народ, капитал, власть и менталитет. Сделали очень сильную заявку по поводу того, что существуют социальные законы, такие же объективные, как законы физики или, значит, математические формулировки, которые есть в математике со своей аксиоматикой, как бы правилами, так сказать, и выводами, которые реализуются, как бы, и над этой, как бы, теорией есть базис очень сильный, как бы, математический. О базисе мы говорить не будем, будем говорить только о качественных, как бы, вещах, которые, ну, сопровождают изучение и рассмотрение социальных организмов. А основная наша задача как раз в том, чтобы на пальцах потом уметь разбирать реальные ситуации, в которых, как бы, попадает человек и, как бы, делают оценку, что делают другие. Итак, социальные ресурсы. Сначала отметим следующую, как бы, особенность. Социальные ресурсы сами по себе имеют свойство накапливаться. Деньги к деньгам, власть к власти, значит, менталитет к менталитету, народ к народу. Ну, все понятно, что люди рождают людей, да? Вот, власть имеет ресурс тем, чтобы увеличить свой объем, ну и так далее. Зачем это сказал? А дело в следующем. Мы можем разговаривать не, или описывать поведение социальных ресурсов не только при помощи понятия ресурсов, но и при помощи, как бы, понятия социальной группы и элиты, которые контролируют основную часть этих ресурсов. Поэтому мы дадим, давайте, несколько определений, которые нам могут в будущем помочь. Агент. Это такой социальный организм или человек, или какая-то структура, который двигает социальные ресурсы, то есть приводит их в движение, изменяя их, то есть проводит социальные, как бы, процессы. Социальная группа – это группа людей, которые отличаются тем, что они объединяют себя по определенному типу социального ресурса. Ну, например, писатели, которые объединяются в какое-то сообщество, и их основная цель – это создавать произведения какие-то, оценивать их, общаться между собой там, и так далее. Они работают в области менталитета. Они не занимаются зарабатыванием денег в этом сообществе. Я не говорю персонально про каждого, вот, потому что жизнь каждого, как бы, социального организма и каждого человека, конечно, связана с деятельностью в области всех ресурсов. Но вот если вы собираетесь в группу писателей, то, соответственно, там основным является общение по поводу того, что вы пишете, для чего и как пишете. Так, таким образом, важно следующее. Не только о ресурсах, но можно говорить про элиты. А элиты – это небольшое количество людей, которые концентрируют в своих руках управление, ну, скажем так, от 60 до 70% всего как бы ресурсного обеспечения или ресурса, который как бы мы рассматриваем. Соответственно, если мы говорим о состоянии ресурса, мы тем самым можем говорить о состоянии элит или тех людей, которые входят в эту группу. Ну, вот сделав такую поправочку, давайте как бы дальше двинемся к рассмотрению социальных законов. Как мы уже сказали, социальные законы – это взаимодействие ресурсов. Поэтому можно выделить несколько типов социальных законов, поскольку у нас 4 ресурса. Самые простые законы – это законы тождественного превращения, когда ресурс сам себя воспроизводит. Есть парные законы, когда два ресурса взаимодействуют, взаимно превращаясь. Есть законы, в которых участвуют 3 ресурса и 4. Но для того, чтобы систему упростить и проще воспринимать, мы будем с вами рассматривать только тождественные и парные преобразования. Тройные и как бы полные взаимодействия всех ресурсов – это вещь, скажем, не то, чтобы нас не интересовала, но ее можно разложить на парные взаимодействия. И поэтому в этом приближении можно получать близкие качественные результаты. Поэтому будем изучать только тождественные законы и как бы парные. Ну, вот я сделал, наверное, вступление, которое позволило, значит, дополнить то, что мы чуть-чуть пропустили как бы в первой записи, а теперь перейдем к новому материалу. Итак, если мы хотим описывать систему, и при этом мы делаем утверждение, что состояние системы зависит от состояния ресурсов, то нам надо описать состояние каждого ресурса. Так как это сделать? Причем, поскольку ресурсов уже много, и система может получиться достаточно сложная, а мы хотим получить инструмент, который нам позволяет на пальцах разбирать, так нам и надо такое предложить, как бы измерение состояния ресурсов, которое очень просто. Так вот, это достигается следующим. Всего 2 показателя описывают состояние ресурсов. Какие эти показатели? А вот тут мы подключим философов, которые говорят, что в мире существуют материальные объекты и идеальные или информационные объекты. Соответственно, поскольку социальные системы включают как материальные, так и информационные составляющие, нам надо так сформулировать эти показатели, чтобы они и то, и другое учитывали. Ну так вот, введем 2 показателя. Один из них – активность. Что это такое? Это способность социальной как бы, системы производить изменения. Чем выше активность, тем больше изменений происходит в этой системе. Тем больше или интенсивнее происходит взаимодействие между как бы, ресурсами. Второй как бы, показатель – это целенаправленность. Вот тут очень интересно. Целенаправленность формируется в рамках условной информации, и, собственно говоря, этим показателем можно характеризовать только состояние живых систем. Только живые системы могут ставить себе цель, которая будет заключаться в реализации маловероятных состояний, но к которым можно прийти целевым способом. Поэтому у нас для описания состояния ресурсов будет 2 показателя – активность и целенаправленность. Ну, а чтобы не усложнять себе жизнь, мы будем считать, что эти состояния можно характеризовать нулем и единицей. Ну, или минус единица, единица, как хотите. Проще говоря, если мы говорим об активности ресурса, то ресурс может быть либо активным, либо пассивным.
Примеры приведите.
Сейчас договоримся как бы до этого. Сначала скажем, что есть бинарное состояние, а потом примерчики. Обязательно. Спасибо большое, Михаил Алексеевич, за как бы, поправочку и пожелание в этом правильном. Сейчас сделаем. Итак, то же самое с целью. Цель либо есть, либо ее нет. Теперь я должен сделать маленькое, как бы, ну, пример хотите. Давайте пример приведем. Прежде чем привести пример, надо сделать все-таки маленькое отвлечение. Для того, чтобы мы понимали пример или как измерять вот эти как бы самые состояния, мы должны сказать следующее, что сложные системы, наши социальные организмы, живут в рамках определенной аксиоматики. Есть такая аксиома, как понятие относительности, которая говорит следующее, что активность не бывает абсолютной. Вот пример. Как бежит черепаха? Быстро или нет? Активна она или нет? На одной черепахе ответа дать невозможно. Ее надо с чем-то сравнить, с тем, чтобы появилась относительность. То есть должна быть точка отсчета или единица измерения. Значит, соответственно, говорить об активности того или иного ресурса можно только с точки зрения сравнения активности, ну, например, деятельности людей, которые контролируют какие-то два ресурса, тогда их между собой можно сравнить. То есть, ну, например, кто в политических процессах в стране сегодня более активен, капитал или власть? То есть мы смотрим на процессы и видим, кто чаще на эти процессы влияет, кто чаще задает вектор изменения. Соответственно, по этому как бы показателю можем определить активность того или иного группы людей или как бы ресурса. С целенаправленностью то же самое. Если мы видим, что какой-то агент социальный или там человек мечется очень активно, но не демонстрирует цели, к которой он хочет прийти, он не целенаправлен. Да, он активен, так сказать, но у него нет конечной цели. Если человек излагает план, он показывает, к чему, к какому состоянию он хочет подвинуть систему, он целенаправленный. И понять, целенаправленный он или нет, мы можем только в сравнении. И вот здесь я очень люблю хороший пример такой, учебный. Мне очень нравится про черепашку и про зайчика. Значит, вот предположим, что они сидят на таком большом газоне плоском, значит, в одной точке, и где-то на этом газоне, близко или далеко, лежит заманчивая морковка, которую они хотят съесть, и тот, и другой. И встает вопрос. В случае, если заяц во много раз более активный, подвижный, может быстро как бы прыгать, а черепаха медленная, но у нее есть одно маленькое преимущество, она знает, где лежит морковка. Вот, встает вопрос, а кто же из них съест эту морковку? Ну, маленькая как бы пауза, чтобы пошевелились мозги. Обычно я как раз студентам даю такое как бы время. Значит, ответ следующий. Если морковка лежит достаточно близко, и она может быть достигнута за несколько как бы шагов движения, так сказать, то ну, заяц, естественно, первый добежит. То есть он попрыгает вокруг, накроет небольшую полянку и эту морковку съест. Черепаха не успеет просто дойти. Но если эта морковка лежит очень далеко, а заяц не знает, то со временем радиус покрытия как бы, и отклонение его от точки центральной, в которой он находится, он корневым образом меняется. А черепаха медленно, но линейно ползет к этой морковке. И она съест эту морковку. Получается следующая вещь. Черепаха целенаправленная, и она оказывается более эффективной на больших временах. В то же время заяц, как активный, например, он более эффективный на коротких как бы, временах. Ну, вот это демонстрация того, как ведут себя группы людей и ресурсов с точки зрения значит, ну, скажем так, их свойств и цели, которые они способны как бы достигнуть. Так, об этом поговорили. Теперь давайте следующее сделаем. Мы отметили, что ресурс может описываться двумя как бы, характеристиками, то есть активностью, целенаправленностью, у каждого из которых два состояния активен, пассивен, так сказать, и целенаправлен, нецеленаправлен. Если мы их будем комбинировать, то есть пары, значит, строить, то таких пар будет всего 4. Значит, у нас есть случай, когда, значит, системы или ресурс, или там агент могут быть и активными, и целенаправленными. Может быть случай, когда ни то, ни другое, ни рыба, ни мясо. То есть ни активности, ни целенаправленности. Ну и промежуточных два случая, когда одно есть, а другого нет. То есть он может быть активен, но не целенаправлен, и наоборот, целенаправлен, но не активен. Не буду здесь как бы первым, наверное, да, вот, а сошлюсь на известного товарища Аристотеля. Еще товарищ Аристотель вот такое поведение сумел охарактеризовать психологическими терминами. Значит, если система или элемент, или человек активен и целенаправлен, то его психологическое поведение характеризуется словом «сангвиник». Если не рыб, не мясо – меланхолик. Если активен, но не целенаправлен – холерик. Ну и, соответственно, если целенаправлен, но не активен, то флегматик. Ну вот мы будем пользоваться этой терминологией, поскольку она достаточно упрощает, значит, общение на эти темы, так сказать, и реально характеризует, что происходит как бы с отдельным ресурсом и, соответственно, как бы системой.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» – это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Каждый ресурс может находиться в состоянии, ну, теперь мы уже, пользуясь этим терминологией, будем говорить так, сангвиника, холерика, флегматика или меланхолика. Причем это состояние определяется не абсолютно, определяется относительно как бы активности других ресурсов. То есть,
Альберт Юрьевич, я себе вот для понимания хочу задать вопрос. Смотрите, мы вот терминологию сангвиник, холерик и так далее, да, с людей перенесли уже на социальные организмы.
Совершенно верно.
Вот, чтобы мы понимали.
Да,
потому
да,
что
да.
Тут вот переключиться бывает сложно в этот момент.
Спасибо большое за уточнение. Значит, скажем сразу. Все, что, о чем я говорю, относится к социальным организмам любого размера. И отдельному человеку, и цивилизации в целом. Вот. И ну, человечеству в целом, вернее, и цивилизациям, потому что цивилизаций несколько. Спасибо за уточнение, это очень важный, как бы, так сказать, момент. Итак, дальше мы хотим характеризовать состояние как бы ресурса. Мы делаем очень просто. Мы ресурсу приписываем вот одно из этих четырех состояний. Поскольку у нас ресурсов 4, то состояние всего организма будет четырьмя парами характеризоваться. То есть в каком состоянии находится относительно других ресурсов? Капитал, власть, народ и менталитет соответственно. Значит, мы понимаем, что таких пар может быть ограниченное количество. Теперь очень важна следующая как бы вещь. Когда мы будем устраивать соответствие, мы должны понимать, что не в критические моменты, когда происходят переходы, а в квазиустойчивые как бы, состояниях, каждому социальному ресурсу может соответствовать только одно состояние. И каждому состоянию только один социальный ресурс. То есть такое соответствие между четырьмя ресурсами и четырьмя состояниями, оно однозначно. То есть не может быть двух сангвиников одновременно. Почему? Потому что принцип относительности. И в устойчивом состоянии один из социальных ресурсов, он либо более активен, либо более целенаправлен. То есть он более способен ну, как бы претендовать на позиционирование, что он сангвиник в этой ситуации. Таким образом, мы получаем очень простую комбинаторную задачу, в которой в 4 стакана надо положить 4 шарика. Таких вариантов всего 24. Значит, получается, что самой простой как бы, модели всего для каждого, если мы хотим описывать состояние какого-то отдельного социального ресурса, у него есть 24 состояния. Вот переход от одного состояния в другое, когда состояние отдельных ресурсов меняется, это и есть динамика социальных организмов. То есть, если мы такое соответствие установили, ну, например, наиболее часто встречающиеся, ну, скажем так, и характерные для нашей цивилизации, у нас сангвиником, как правило, является власть, которая и активна, и знает, куда ведет. Не обязательно народ говорит, но сама знает обязательно. Значит, капитал, он быстрее холерик. Почему? Да потому, что он готов поменять как бы цель мгновенно практически, если он увидит, что у него есть выигрыш в другом вложении. Поэтому капитал активен, но на больших временах времени не целевой. То есть, он способен динамически как бы менять свое как бы, состояние. Менталитет – это флегматики. Посмотрите на как бы, поведение ученых, попов и других представителей, как бы, ну, скажем так, которые концентрируют у себя вот этот самый ресурс ментальный, то есть условную информацию. Это люди, которые очень ценят условную информацию, особенно то, что они или чему верят, или чего выработали, так сказать, и так далее. И легко решают как бы, вопросы, связанные там, с капиталом. Вот. То есть, они флегматики. То есть, у них цель – это важно, а активность – это второстепенно. Поэтому, если, например, решать вопрос о том, как поделить деньги, которые заработаны в результате ментальной деятельности, то вопросов не возникает. Возвращусь к тому самому примеру анекдотическому, который был связан с Дмитрием Сергеевичем Чернавским. Так вот, история-то еще не кончилась. Дело в следующем. Мы должны сейчас обратить внимание на следующий как бы, факт. Дмитрий Сергеевич не оставил себе всю положенную как бы, премию. Он разделил ее на всех участников. Я ему задавал вопрос. Дмитрий Сергеевич, ну ты что же сделал-то? Тебе предложили деньги, которые обеспечат тебя на всю жизнь, занимайся наукой как хочешь, так сказать, и прочее. И что он мне ответил? Он сказал, ты знаешь, если у меня будут эти деньги, я должен буду тратить время на то, чтобы обслуживать эти деньги. А мне это не нужно. Я живу той жизнью, которую считаю правильной и нужной. Самое интересное, что это повторилось дважды. Значит, через год появилась у нас такая передача, которая ремонт производила. Ну, давайте скажем так, ремонт у него в квартире был не самый лучший. И вот товарищи пришли к нему и предложили, давайте мы вам сделаем ремонт. Не, сказал он, мне важно, чтобы каждая вещь лежала на том месте, на котором она сейчас лежит. Почему? Иначе я потрачу кучу времени, которое меня отвлекает от науки. О чем это говорит? Он ценил больше всего науку. Он был флегматиком в других как бы, вещах. С точки зрения науки, да, это самое ценное. А все остальное его не интересовало. Ни деньги, ни как бы, окружение, в котором живет там, и так далее.
То есть знаменитая вот эта история про Перельмана, который отказался от премии.
Она типовая совершенно.
Она абсолютно типовая для ученого, да. Который погружен
для настоящего
больше, ученого. Да, для настоящего ученого, который погружен в изучение нашей реальной жизни.
Если человек начал продавать свои результаты, он уже не ученый. Он уже торговец.
Ну, давайте вернемся к нашей теме.
Давайте вернемся. Итак, мы договорились до следующего, что мы теперь можем характеризовать состояние социальных как бы, организмов и как бы, описывать их переходы. Вопрос, как это делать? Значит, вот этот вопрос решается следующим образом, ну, по крайней мере, в этой простенькой модели. Надо рассмотреть все отдельные как бы, парные Ну, при тождественных переходах все сохраняется. Да? Вы были сангвиником вечером, поспали, проснулись, опять сангвиник. Ну, имеется в виду в социальном смысле. И если у вас не было капиталов вечером, то вероятность того, что вы проснетесь олигархом, она практически как бы нулевая. Ну и обратная ситуация. Все-таки если вы олигарх, то вы, наверное, позаботитесь о том, что, проснувшись с утра, вы не лишитесь как бы этого состояния своего. Вот. А тождественные как бы переходы нам действительно важны, но, наверное, только с точки зрения не изменения состояния как бы систем, и мы сейчас сделаем некоторое отвлечение, а с точки зрения, как себя ведут группы людей, которые характеризуются такими состояниями. Вот мы сейчас порешаем самые простые такие, ну, скажем так, социальные задачки. Что случится, если мы в одну комнату соберем, скажем, 3-4 сангвиника, каждый из которых будет претендовать на кресло директора завода? Поставим вопрос сначала так. Могут ли в одном кресле сидеть два человека?
Наверное, нет.
Наверное, нет. А вопрос, а если два сангвиника пытаются занять это кресло, эту нишу, что произойдет?
Ну, я думаю, кому-то придется поменяться.
Борьба произойдет, совершенно верно, так сказать. То есть кресло может занять только один. То есть с точки зрения социальных как бы систем, если есть социальная ниша, ее должен занять сангвиник, то это только один человек. Не может быть двух директоров, не может быть двух генералов, которые решают, как войскам, как бы каждый в отдельности себя вести. А если такое случается, то это как бы приводит, ну, скажем так, к недостижению цели того социального организма, который вот такая пара возглавит. Вот. Ну, мы, конечно, в истории можем иметь случаи, когда кто-то сидел номинально, а им управляли. Но здесь надо понимать следующее. Внешняя форма проявления, она не суть, а по факту будет решать тот, кто принимает решение, кто реально сидит. Хотя мы его, может быть, и не будем видеть. И когда мы будем говорить о политических как бы, моментах, мы столкнемся с такой ситуацией, когда действия происходят в интересах определенных позиций, но мы их не видим. Но это отвлечение. Значит, итак, сангвиники вытесняют друг друга. А как себя будут вести меланхолики? Вот если мы соберем группу людей, у которых мало ресурсов и нету цели. Что они будут делать? Тут называется бозонное поведение. Они будут объединяться в коллективы. Почему? Да по одной простой причине. Раз вы не имеете цели, идеи, ну, у вас мозгов, значит, не хватает. А раз не хватает, вы присоединитесь к другой цели. Потому что бесцельное поведение приводит, ну, условно говоря, к вычеркиванию вас из жизни. Вот. Поэтому вы вынуждены объединяться и присоединяться к какой-то уже единой выработанной цели. Это может быть политическая партия. Это может быть сообщество, которое пьет пиво, вот, но вы сами не знаете, которое из них лучше, а войдя в это сообщество, получаете эти знания и целевую направленность, что брать, вот, ну и так далее. А есть такой даже анекдот из старых советских времен. Кто может купить или позволить себе купить дыню на рынке? А напомню, тогда она достаточно дорого стоила. Вот, где-то 6 рублей. Вот. Так вот, ответ следующий. Это могут себе позволить только инженеры, которые объединяются в группу для того, чтобы купить эту дыню. Вот. Так вот, если ваша зарплата небольшая, вы себе можете позволить, объединившись в группу вот в эту самую. То есть, бозонное поведение, коллективное поведение. Поэтому меланхолики образуют крупные группы. Народ, который в политическом аспекте не имеет ни собственного мнения, ни собственной теории, либо вынужден присоединяться к какой-то теории, соглашаться с ней, либо собираться в огромные, как бы, скажем так, сообщества, в которых такие вещи вырабатываются. каждый понемножку рождается как бы целое. Вот. А как холерики или флегматики? Но эти образуют промежуточные по объему группы. Почему? Да потому что по одному показателю они либо активны, либо пассивны. Ну, активны, либо целенаправленно, да? Вот. А по другому показателю они, соответственно, как бы не дотягивают, да? То есть они либо пассивны, либо без цели. Поэтому у нас что имеется? Если общую структуру с характерной для нашего состояния, когда власть – это сангвиники, и во властной группе людей, которые определяют вектор, очень немного. Группу меланхоликов или базонную составляет основная масса народа. Это 80-90%. А, соответственно, группы торговцев, например, или капиталистов, она средняя по размеру. То есть их больше, чем во властной группе, но меньше, чем народ. То же самое и с идеологической группой. Эти группы как бы состоят, они средние по размеру. Их больше писателей, как бы ученых, больше, чем политиков, но меньше, чем как бы народ. Ну, вот такой простенький, так сказать, пример, но, наверное, характеризующий, что наше простое описание уже что-то ухватывает. Давайте теперь перейдем, сделаем такой как бы вдох, очистим немножко, так сказать, наш мозг и поймем, что мы переходим к следующему этапу. К какому этапу? К этапу описания изменения состояния сложных как бы систем или, соответственно, социальных как бы организмов. Ну, как мы заметили как бы чуть раньше, тождественные переходы нас мало интересуют, потому что если император был вчера вечером и сегодня он опять император, то ничего не изменилось и, собственно говоря, никакого социального перехода не произошло. А вот описать, как происходит хоть какое-то как бы изменение, мы можем при помощи парных взаимодействий. То есть, когда два ресурса меняются своими состояниями. Ну, например, возьмем капитал и власть. В начальном состоянии власть была сангвиник, капитал был, значит, холериком, то есть активным. Вот. А в конечном состоянии они могут поменяться. Власть стать холериком, то есть активной, но потерять целевую направленность. А капитал на какое-то время как бы получить цель и стать более эффективным, то есть стать сангвиником. Поскольку мы все любим на примерах, то сразу уцеплюсь, так сказать, за тот пример, который хотел в конце привести. А именно, социальный переход в России в 90-е годы. Вот как мы самыми простыми словами можем объяснить, что произошло? А произошло буквально следующее. Мы поменяли социальное состояние, в котором группа, которая контролировала власть, решила обменять эту власть на деньги, то есть стать собственниками. Вот по ряду каких-то причин, не будем сейчас их объяснять или, как бы, так сказать, рассуждать, они приняли такое решение. Они посчитали, что владеть капиталом для них почему-то лучше, чем управлять огромной, как бы, страной. И, приняв такое решение, они, соответственно, совершили переход, который потребовал того, чтобы в группу сангвиников или на позицию сангвиников кто-то встал. А кто встал? Да они же и не хотели ее терять-то, свою активность и свою позицию.
Но в итоге потеряли. Да.
То есть они хотели перейти в капитал, и чтобы капитал со своими деньгами опять встал в сторону управления. Ну, собственно говоря, это мы в 90-е годы и получили. Здесь важен следующий момент. Это не совсем корректный пример, потому что то, о чем я сейчас рассказываю, это поведение, ну, вернее, не то, что некорректное, но надо оговориться, есть оговорочка. Значит, то, о чем мы как бы рассуждаем, это поведение независимого социального организма, на который не оказывается давление извне. Вот это очень важно. Если есть силы, которые при помощи своих внешних ресурсов, идеологических, финансов, политических, все равно каких, пытаются воздействовать на систему, то они могут изменить вероятности перехода. Значит, но поскольку то, что происходило в России, все-таки, можно сказать, во многом определялось нами все-таки. Да, внешнее стороннее давление было сильным, но относительно сильным. Этого давления было недостаточно, чтобы перевернуть социальное состояние у нас внутри. Только наше собственное решение, то есть решение вот этой самой политической группы, которая владела властью, ее неспособность, скажем так, управлять страной по-старому привела к тому, что произошел вот такой вот переворот, переход. Теперь вернусь к социальным законам и еще один шажок сделаем в понимании, значит, что происходит, когда ресурсы взаимодействуют между собой. Если мы будем рассматривать парные законы, когда ресурсы социальные разных типов взаимодействуют между собой, то таких законов мы сможем выделить 6. Ну, очень просто. 4 умножить на 3, делить пополам, получается 6. Вот. Можно их даже как бы перечислить. Это взаимодействие, например, капитала с властью, взаимодействие капитала с менталитетом и с народом отдельно, это 3. Власть – народ, власть – менталитет и менталитет – народ. Вот 6 законов. Сразу скажем следующее. Не все законы одинаково эффективно работают в социальных как бы обществах. Эти законы можно разбить на 2 категории, которые условно можно называть разрешенные и запрещенные. Чем они отличаются? Разрешенные законы реализуются чаще. Социальные процессы, которые их обуславливают или поддерживают, они происходят чаще. А теперь подумаем, почему. А дело очень простое. Дело в том, что сангвиник, если он обладает активностью и как бы целенаправленностью, то при переходах вероятность того, что он потеряет один из этих как бы показателей, она гораздо больше, чем вероятность того, что оба показателя он вместе как бы потеряет. Если допустить, что эти события как бы независимые, то получается, что вероятность потерять один и второй и вероятность как бы потерять их вместе – это просто произведение этих двух вероятностей. Поскольку вероятность меньше единицы, значит, и потерять сразу две характеристики, которые как бы позиционируют его как сангвиника, это событие редкое. Значит, соответственно, вот этот закон перехода от сангвиника к меланхолику, он редкий. Закон перехода от холерика к флегматику тоже редкий. Почему? Потому что должны два параметра поменяться. А вот остальные 4 закона, когда холерик и сангвиник между собой меняются, только один параметр должен поменяться. Вероятность проявления такого как бы выше, ну и, соответственно, эти законы чаще работают. Ну, соответственно, мы их можем назвать разрешенными. Получается следующая вещь. Если мы так в уме нарисуем 4 кружочка, обзовем их сангвиник, холерик, так сказать, меланхолик и народ, соответственно. Менталитет, извиняюсь. Сейчас, я уже начал сбиваться. Имею право. Профессор имеет право сбиваться. Итак, нарисуем 4 кружочка. Сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. И соединим их ребрами, палочками между собой, то 4 разрешенных закона образуют кружок, а 4 запрещенных – крестик такой. Так вот, в обычных как бы ситуациях, которые не сопровождаются сильным как бы воздействием и бескризисных, я поясню, бескризисных в целом для системы, парные переходы вот между как бы 4 вот этих отмеченных парных перехода, они наиболее как бы вероятны. Они образуют цикл. И если мы как бы посмотрим на этот цикл, просто последовательно состояние перечислим, то мы получим, ну, как бы два движения по кружочку. Значит, ну, например, начальное состояние меланхолик. Меланхолик может превратиться в холерика, если вдруг у него появился какой-то ресурс, и он с утра, с бодуна встал и, значит, решил, что надо действовать активно. И его решительность оказалась настолько сильной, что по своей активности он перебил рядом живущего, так сказать, ну, я не знаю, кого, так сказать, человека, который занимался коммерцией, тоже начал торговать и вытеснил его с этой позиции. А тот разорился. Значит, такой переход, да, возможен. То есть меланхолик может стать холериком. Холерик может стать сангвиником или опять вернуться как бы в меланхолике. Но нас сейчас интересует по кругу, поэтому от холерика к сангвинику. Сангвиник может перейти к флегматику, а флегматик опять к меланхолику. Получается два круга. Вот один меланхолик, холерик, сангвиник, флегматик, опять меланхолик. И в обратном направлении. Меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик и опять меланхолик. Значит, не я придумал эти круги. Вот. Значит, эти круги характеризуют два процесса. Один называется этногенез, когда система, двигаясь по вот этим состояниям четырех, растет. А противоположное направление движения – это химера. В этом как бы движение системы уменьшается, теряет свои ресурсы и уменьшается как бы в размерах. Вот этногенезом является первая позиция или как бы первое движение, которое мы рассмотрели. То есть тогда, когда меланхолик сначала получает какие-то ресурсы материальные, например, которые дают возможность ему активно действовать. Потом формируется идея, под что, как эти ресурсы, как бы на что израсходовать, какую цель достигнуть. После этого нахождения в состоянии сангвиника, когда вы интенсивно двигаетесь в сторону цели, ресурсы заканчиваются. И вы попадаете в мемориальную как бы, фазу, когда знаете, куда идти, а активности или ресурсов у вас не хватает. Ну и когда эта фаза уже становится безнадежной, вы теряете и идеи, перестаете в нее верить. Но при этом вы положительно работали на этом цикле. У вас социальный организм увеличивается. Если вы действуете в обратную сторону, то есть вы были меланхоликом, тот же народ, у вас родилась неожиданно какая-то идея, которую вы социально еще не можете проверить. Но дело в чем? У нас нету много социальных систем. Каждая социальная система как бы индивидуальна. Поэтому вашу идею надо проверить. Чтобы ее проверить, надо найти что? Ресурсы. Если вам повезло, и вы эти ресурсы нашли, вы перешли в состояние опять сангвиника и начали тратить ресурсы под эту идею. А идей-то много, система-то сложная. Угадать точно, в каком направлении надо идти, очень сложно. Очень велика вероятность, что вы определили неправильное направление. Ресурсы потратили, идея оказалась неправильной, еще какое-то время вы скрывали, что эта идея неправильна, то есть активно расходовали те ресурсы, которые получили. Но когда они кончатся, вы опять попадете в состояние меланхолика. Но это химера. Химера, которая приводит к лишним затратам. Да, вы и изучили какую-то возможность состояния социальной системы, вот, но она привела к затратам, и социальная система свои ресурсы уменьшила. К этому, например, как можно относиться ну, по такой модели к тому, что у нас произошло в 90-х годах.
Да, вот когда вот говорили, у меня прямо образы возникали, реальные образы этих процессов. Извините, я вас перебил, да. Продолжайте.
Это хорошо. Ну, тогда не 90-е годы, давайте тогда возьмем, ну, скажем, коммунистическую идею. Дело очень хорошее, да? Сама по себе идея о том, чтобы люди жили лучше, она хороша. Чтобы жили справедливо. Но как была реализована? В ряде обстоятельств пришлось локализовать ресурсы под задачи, которые были не связаны с уровнем жизни людей, нижнего как бы уровня. Ну и, соответственно, идея пришла в упадок. Почему? Народ перестал поддерживать. Его интересы в этой идее не были соблюдены. Вот это очень важно. То есть этически она была построена правильно, идеология, в которой работали. Но реализация, которая сделана, ну, в силу определенных обстоятельств и так далее, так сказать, оказалась не самой лучшей. И вошло в кризис. Соответственно, как бы прокрутились по химере. И последние действия, которые произошли у нас в 90-х годах, привели к схлопыванию. Размер, ну, скажем так, нашего цивилизационного образования, он уменьшился. Но я сразу бегу чуть-чуть вперед, и чтобы не было очень как бы пассивно, так сказать, или неинтересно слушать, скажу следующее. Цивилизацию невозможно уничтожить из-за принципа относительности. Если она уменьшается в размерах, то вера в свой ресурс у людей усиливается, она консолидируется. Поэтому нет худа без добра, как говорят, да? Где-то мы потеряли, но где-то чему-то научились. И, соответственно, будем ожидать, когда мы будем говорить о политических процессах, что наступит какое-то время, когда мы начнем обратное движение, которое не сжимает нашу цивилизацию, а расширяет.
Но это мы уже запланировали с вами в следующих передачах.
Совершенно верно.
Именно разобрать примеры, живые примеры.
Да. Вот. Это уже, так сказать, другой пример. Ну, как бы пример для того, чтобы чего-то понимать, и, ну, может быть, некоторая дополнительная заинтересованность, чтобы слушать наши записи. Вот. Ну, вот это так происходит.
Альберт Юрьевич, вот смотрите, вы привели пример 90-х годов, да, о качественном переходе России, ну, в другое состояние. А как это количественно посчитать?
Спасибо большое за вопрос. Это действительно можно сделать. Вот. И достаточно несложные вероятностные, как бы, оценки, которые базируются на следующем. На время жизни, как бы, отдельных групп со своими там идеями и ресурсами, как раз о том законе, который мы вначале, как бы, обсуждали с точки зрения того, что чем больше социальный организм, тем больше он живет. Но если он больше живет, то он и реже меняется. Вот. Мы можем сразу, как бы, сначала качественно сказать, что малые группы и активные группы переходы совершают чаще. То есть дворцовые переходы или изменения, как бы, власти происходят гораздо чаще, чем революция и, как бы, ну, такие, скажем, ментальные или идеологические изменения, так сказать, в обществе. Так вот, посчитать можно. И я это делал, как бы, и представлял, в том числе и в книге, и перед студентами. Конкретные цифры такие. Значит, самая маленькая, самая активная группа у нас – властная группа. Поэтому ее поведение и действия, они составляют основные вероятности, как бы, перехода. Так вот, расчеты без учета внешнего воздействия, которые помогали принятому решению, так сказать, этой группы и увеличили, так сказать, вероятность того, чего они, как бы, захотели, они показывают, еще раз, без внешнего воздействия, вероятность того, что власть придержащие захотят свою власть превратить в капитал, составляла приблизительно 36%. Конкурировать с ней мог только другой переход, в котором власть формирует новую идеологию, то есть переходит в состояние флегматика менталитета, то есть когда формируется новая цель, к которой надо идти. Вероятность такого перехода без внешних воздействий около 30% была. Ну, собственно говоря, что мы в 90-е годы и видели. Мы видели слабенькую такую, как бы, потугу в виде ГКЧП, которая, может быть, политически даже была спровоцирована, но смысл ее был именно в этом. То есть перевести властные структуры в новое понимание, в нового развития. Вот. А вторая как бы часть как раз превратить власть в деньги, которая и реализовалась. Ну вот, собственно говоря, опять мы подошли к концу. Давайте на сегодня закончим. Большое спасибо за внимание.
Вот. Альберт Юрьевич, спасибо. Я думаю, в следующей передаче мы продолжим разговор о теории социальных организаций. И, думаю, будет всем интересно. До свидания.
До свидания.